Привет, дорогие друзья! Матвей Гонопольский в студии. Начинается моя программа, все вы знаете. Я рад вас приветствовать. Поприветствуем друг друга. Донат, да, донат, пожалуйста. Ну, прежде всего, я... сейчас. Потом мне будут говорить, почему ты не включил лампочки, они такие красивые. Включил. Пожалуйста, не забывайте сообщать друзьям, что есть моя программа. Пожалуйста, не забывайте подписываться, те, кто не подписаны. Не забывайте бросать прямо во время эфира. У вас-то хорошо получаются донаты для независимости канала. И ставьте, пожалуйста, лайки. Пишет N1 или NL, не будет никаких переговоров с карликом и путинизмом. Эмил Беков. Марсельский привет всем хорошим мирным людям. Олег Козловский. Бульбы у хаты, добрым людям нет войны. Крейс. Добрый вечер из Германии. Всем добрый вечер из Польши. Масик Матвеевич, ждем вас с нетерпением. Вы нам как бальзам на раны. Ну, слушайте, вот я до чего дожил. Петербург всех приветствует. Любовь Фионова, Юрий, добрый вечер с Батострождального Харкова. Мытищи из Израиля, Мира и Железноводск. Как вам батл Портников Латынина? Ну, тут все ожидаемо, понимаете. Я посмотрел сегодня с большим интересом. И, в общем, оказалось, давайте так скажем прямо, это... была борьба, ну не борьба, поединок тяжеловеса с весом комара. Я уважаю Юлию Латынину, но она не поняла вообще, с кем она имеет дело. Понимаете, она, так сказать, Портникова знает, но, наверное, знаете, как принято говорить, чукча не читатель, чукча писатель. Поэтому она, ну как-то не осознала, так сказать, подготовку Портникова не к этой программе, а вообще по жизни. Она не учла очень многие вещи. Она не учла его знания истории. Потому что, ну, она написала несколько книг исторических, да, но, как выяснилось, он знает историю, как она, или даже не больше и не глубже ее. Второе, она... почему-то подумала, что будет так, что вот, значит, ведущий будет давать время ей, потом Портникову и так далее, но потом Портников в первом же своем послании Портникова, она зажалась и стала ловить его на неточностях, потому что, по всей видимости, опровергнуть вот главный тезис, о котором он говорил и в котором, который обточен у него до идеальности, она просто не смогла. И после этого, и знаете, вот она проиграла, ну не то, что проиграла, она оказалась бездоказательной, и после этого все-таки не выдержала и написала пост. Это, кстати, оказалась умной на... на лестнице. В общем, короче говоря, надо, понимать соперника. Понимаете, с Портниковым очень трудно вести себя на равных, потому что это особый фрукт, у него особые мозги. Это вот такой Дмитрий Быков, только в политике. Человек, который держит в голове абсолютно все. Понимаете? Вот как Дмитрий Быков, его передача, где он находит поэтические аналогии политическим событиям. Понимаете? Для этого надо знать поэтический контекст так, что... или писательский, вообще литературный контекст. Надо знать так, что мало не покажется. А Портников в этом смысле – это вот такой вот уникум, абсолютный уникум. Второго такого нет. Поэтому так сказать, ее то, что она не смогла, еще раз повторяю, не проигрыш, ее то, что она сползла и не смогла быть доказательной, не смогла быть даже на равных, это абсолютно очевидно. Ну, может быть, для нее это тоже будет уроком, потому что, конечно, у нее красивая мизансцена, она сидит в кресле и так далее, но в данном случае она была человеком одного тезиса, что при советской власти, вот, значит, украинцы, вот они себя проявляли и так далее. И как только Портников разбил этот тезис, и, собственно, я с ним абсолютно согласен, понимаете? Но я не буду пересказывать передачу, вам надо обязательно ее посмотреть, потому что это высший пилотаж политической дискуссии, но, к великому сожалению, только с одной стороны. Вот, как бы каждый человек должен знать свое место и понимать свои возможности. Я не могу, как Портников. Просто не могу. Я сделан из абсолютно другого теста. У меня нет такого глубокого бэкграунда. Просто я жил совершенно... Меня интересовали совершенно другие вещи и так далее. Мне... Портников, если ты хочешь с ним дискутировать, то прежде всего оцени не его, а себя. Так, Портников лучший, да, все это понятно, да, я смотрел и вкушался, хорошо написано. Вкушались вы, да, хорошо. Добрый вечер, чат, привет из Латвии, Николаев. Значит, и так далее, и так далее. Одесса на связи. Я как раз, Энни пишет, смотрю этот батл, потом досмотрю Латынину, давно не смотрю. Она дискредитировала себя. Нет, я бы так не сказал. Вот не надо так, понимаете, аккуратнее, тщательнее. Ну, что вы, дискредитировала. У нее есть своя точка зрения. Она ее придерживается, она от нее не отказалась. Давайте иметь право, что значит дискредитировала, что вдруг вошел Путин и дал ей пощечину, что она плохо отражала его точку зрения, она отражает свою точку зрения. Вот ей так показалось. Уже украинские дроны протаптывают тропы в сторону Москвы. Она этим летом будет ярко гореть, аж Наполеон будет завидовать. Ну, это ваше мнение. Тут пока... Знаете, не до жиру быть бы жив. Значит, идем дальше. Добрый вечер, Израиль с вами. Нокаутировано. Ганочка, аккуратней. Ну, тут образы, да. Вот пошло. Латынина, да, так сказать, да. Портников, да, да, все. Я по этому поводу все сказал. Упорно YouTube не показывает эфир вверху списка. Удивительно. Ночной Грэм с гораздо меньшими просмотрами показывает странно. Знаете, возможно, что у нас малое количество подписчиков, я не знаю. Но кто хочет найти... Вот я, например, когда включаю YouTube, то в верхнем списке политических программ я обязательно вижу мою программу. Дальше. Сейчас... Привет из Германии. Смотрела последние 20 минут. Никакой дискуссии не увидела. Матвеевич, реакцию Арестовича на этот эфир видели? Нет, не видел. И вы знаете почему. Я интересуюсь только такими мейджорными программами. Я же не смотрю отдельно Портникова, в смысле отдельно Латынина. У него много эфиров. У Фейгина много эфиров. Но если я все это, значит... буду смотреть, я и к вашей... Он, наверное, поддержал, наверное, Латынину, да, потому что там постоянные эфиры, ну, не знаю. Так, идем дальше. Заканчиваю уже. Да, лайки ставьте, пожалуйста. Хорошо. Теперь давайте начнем нашу работу, потому что... Я не Портников, конечно, но Ягонопольский, и этого мне вполне достаточно, потому что у меня есть своя аудитория, и я этой аудиторией вполне доволен. Значит, теперь давайте мы сейчас начнем вот с чего. Значит, Сергей Алексашенко сообщает, это для россиян. Это для россиян. Пишет Сергей Алексашенко. Дождались. Минфин объявил о повышении налогов. НДФЛ повысят для людей с зарплатами от 200 тысяч рублей в месяц. Для них будет введена прогрессивная шкала со ставками 15-22%. Корпоративный налог на прибыль будет повышен с 20% до 25%. Значит, теперь послушаем Путина. Это очень интересно, что он сегодня говорил. Вы знаете, я его обычно не показываю, но вот это вот интересно, то, что он говорит, из чего некоторое замешательство вызывает его вот этот фрагмент выступления.
Сейчас готово. Ну,
давайте послушаем.
Да. Страны наших западных дружков и партнеров, которые говорят, что вот Россия отказывается от переговоров. Ты еще раз сказал, у них как будто ушей нет. Мы не отказываемся. Украинская сторона отказалась публично. Парафировали соглашение и отказались. С целью победить нас на поле. Не получается. Сейчас готовы. Ну, готовы, возвращайтесь. О чем речь? Они хотят что-то нарисовать, создать видимость мировой поддержки тому, что нарисовали добровольно сами, исходя из своих хотелок. И представить это как консолидированную позицию мирового сообщества. Но не получится у них так. Страны наших западных дружков и
партнеров. Значит, вот все больше и больше. Нет, Вилли, это Путин. И Евгения Злотин, голос похож, но это не Путин. Это Путин. Значит, в общем, короче говоря. Он пытается сыграть сейчас вот какую вещь, она вполне понятна. Вы знаете вчерашнее его выступление, где он сказал, что Зеленский уже нелегитимен, и мы сейчас думаем, а кто же легитимен, чтобы иметь с ними дело. Это первое. Второе. Сегодня он, оказывается, определился, что дело иметь можно с Верховной Радой. Но дело в том, что Стефанчук ответил ему, что он плохо знает Конституцию, и пока существует военное положение, не военное положение, да, то Зеленский остается по норме Конституции, где, якщо військовий стан, военный стан, то он продолжает быть президентом до момента, когда он передаст президентство другому президенту. Короче говоря, чувак хочет переговоров. Я не могу сказать, что он чувствует, что он проигрывает и так далее, но, по всей видимости, ему бы сейчас хотелось вот в этом, когда начинает подниматься поставки оружия, при том, что очень тяжелая ситуация, это вы знаете, давайте я оставлю это за скобками. Он идет, как это, на саечку, а вдруг получится, понимаете? И он сейчас играет систему вот какую. Он говорит Верховной Раде, ребята, а вы не хотите немножко поруководить Украиной? Давайте вы поруководите Украиной, а вот этот вот, так сказать, ну и так далее. Понятно, да? Ребята, вы тут занялись какой-то фигней. Значит, это Путин, это не Путин. Это видео было показано по всем каналам российского телевидения. Мне абсолютно все равно, кто это говорит. Это картинка Путина. Вот он здесь. Мне не важно, 28-й Путин, 5-й, 10-й, какое это имеет значение. Это попытка разводки. Но разводка не получается. Понимаете, вот они у себя в администрации президента украинцев не понимают, но почему, так сказать, не пустить эту залипуху? Мы вас приглашаем. Вот, стамбульские, вы ушли, приходите, мы готовы. Понятно, да? А за этим стоит простое. Выкиньте Зеленского, рулите сами и давайте уже мир, давайте мир. Только вы за нами оставляете захваченные территории. Ну, естественно, ничего этого не будет. И, так сказать, ну, не получилось. Идем дальше. Вот как-то, знаете, все трагедии, они так немножко отходят, потому что каждый день какая-то трагедия. Но вот люди, которые были в Харькове, вы, наверное, уже видели в интернете, есть много видео, как люди мирные ходят по эпицентру, и вдруг бабах, и их нет уже. И вот люди вспоминают и говорят об этом, и материал сделали Deutsche Welle.
Я ищу маму и сестру. Мой папа успел выползти на ту сторону, не сюда, а туда. Я была в туалете, выходя через минуту был огонь везде. Везде был
отец
огонь.
Оборел, руки оборели, голова оборела.
Мне кажется, там было невозможно никому выжить.
Он их он был рядом, он их видел и хотел достать.
Они лежали.
Обгорел. И не смог вылез через заднюю стенку туда, и все.
Ну, не могу. Там дальше еще трагичнее. Я не хочу. Ну, сейчас.
За поднятие флага и дружной кампании. Все по традициям Советского
Союза. Да, все по традициям Советского Союза. Значит, сумасшедшие решили удовлетворить ностальгию старшего поколения и сделали вот что.
Все по традициям советских пионерских лагерей. Красные галстуки, мотивирующие девизы, поднятие флага и дружные кампании. Вот только в отрядах не дети, а взрослые. Те, кто захотел снова попасть в детство. Конечно, вернуться в прошлое нельзя. Но почувствовать и поностальгировать о той незабываемой атмосфере очень даже возможно.
У нас отдыхают люди 35+. Ограничений нету. Самый старший пионер – это у нас 75 лет. Люди с удовольствием приезжают в наш пионерский лагерь, где объединяет их дружба. Потому что все хотят попеть песни под гитару у костра. Потому что все хотят танцевать на ретро-дискотеках. Потому что все хотят вспомнить свою молодость.
У возрастных пионеров все по распорядку. Ранний подъем, зарядка, приемы пищи, развлечения, мастер-классы, экскурсии, вечерние дискотеки. Так что здесь невозможно не вспомнить о той беззаботности. Лагерь стал настоящим хитом. Сюда приезжают с разных регионов России.
Ну и так далее. Вот можно сходить с ума и так. И вот знаете, сейчас вы вообще увидите удивительное видео. Я сначала не понял. Я один раз посмотрел, что они делают. Потом второй раз посмотрел, они ничего делают. Это не про войну. Третий раз посмотрел, не понял. Лежит пацан, они ему гладят ноги, русские, на Бали. Лежит пацан, жрет конфетку, местный, толстенький. Они его держат, смотрят на него, улыбаются. Значит, сначала посмотрите видео. Значит, еще раз, лежит пацан, и русские сидят вокруг него. И один массирует ему ногу, другой гладит его по это самое. Я думаю, это какие-то нездоровые сексуальные влечения. А потом камера идет и показывает некий портрет. Значит, посмотрите сначала это видео, а после этого я вам объясню, что происходит. Еще раз, это на Бали, это не в Москве. Сейчас увидите. Пожалуйста. Вот этот мальчик. Видите, они... И вот этот чувак. Ну, вы понимаете, это, как говорят, да, Роберт, это секта, но просто, ну, немножко для меня удивительно. Значит, так выглядят русскоязычные сектанты на Бали, которые уверены, что мальчик на диване – это реинкарнация Сатьи Саи Бабы или Бабы, индийский духовный лидер, умерший в 2011 году. Они преподносят ему сладости и другие ништяки. Бро выиграл в лотерею и даже не подозревает об этом. Вот он не понимает, понимаете? Нормальный мальчик такой сидит и кушает, и все, и больше ничего ему не надо, и он прекрасно себя чувствует. Ну, какая-то охренительная совершенно история. При этом, знаете, я не хочу, конечно, сказать, что это вот русские, потому что... Нет, я просто говорю о том, как, понимаете, почему бы не поверить Путину, если телевидение 24 часа в сутки объясняет, что он Али-Баба, Путин. Здесь просто откуда-то этот мальчик, и вот гладят его по ноге, он кушает конфеты. Понимаете? То есть это свойственно людям, это секта. Большевики – это была секта. Ну что делать? Ну, это была секта. Показал бы я вам еще одно видео, но не могу по той причине, что там музыка из передачи «В мире животных» нас забанят. Ну что ж, теперь давайте коснемся новости, конечно, сегодня такие непростые, весьма занятные. Ники Хейли, ранее кандидат в президенты от республиканской партии, дала интервью, где заявила, что Россия передала Хамасу разведданные, которые были использованы для нападения 7 октября. Хейли утверждает, что российская разведка помогала Ирану и Хамас в их действиях. Она подчеркнула важность информирования общественности об этом и что Россия пыталась играть на обе стороны. По словам Хейли, несмотря на отрицание РФ, российская разведка была ключевой в организации атаки. Без их данных Хамас не смог бы действовать так эффективно. Хейли добавила, что на фоне войны с Украиной Россия потеряла 87% своих вооруженных сил и внезапно... Ой, спасибо большое, Капитаненко Ирина, спасибо вам большое за донат. Хейли добавила, что на фоне войны с Украиной Россия потеряла 87% своих вооруженных сил и внезапно 7 октября внимание мира переключилось на Израиль, что стало подарком для Путина, отвлекая США и Запад от Украины. Вот такая вот интересная вещь. Ну, про нашу Машу Захарову. Это смешно, это вечерняя новость. Явление Кати стриму. Катя обещала вообще показать нам Марго. Вот, потому что я, честно, за Марго соскучился. Вы знаете, что сегодня выступил Боррель, который сказал, высокопоставленный европейский чиновник, который сказал, что Украина имеет право пропорционально наносить удары. Что Украина имеет право пропорционально наносить удары Российской Федерации на ее территории. Ну, в общем, так вот, Мария Захарова, ну, она же такая с выкидонами. Мария Захарова после слов Борреля о законности пропорциональных ударов Украины по территории РФ заявила, что его формула равна 1000 погибших украинцев. Дальше она начинает играть словами. Какая пропорция? Один Боррель на десятки тысяч убитых украинцев для цветения прекрасного сада, написала в своем телеграм-канале «Дипломат». Ну, вы знаете, что сегодня появились некоторые такие согласованные цифры. Россия достигла 500 000 выбывших. Другими словами, это и 200-е, и 300-е, короче говоря, 500 000, 500 000. Поэтому, конечно, она тут разглагольствует. Ну, по всей видимости, вот эти вот пенсионеры, которые собираются в пионерский лагерь, они идут правильным путем. Почему? Сообщает инсайдер. Значит, ГИБДД в России снова называется ГАИ. Мы сейчас стали госавтоинспекцией. ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция, не знаю, будет ли, но госавтоинспекция уже есть, сообщил глава ведомства Михаил Черников. Я думаю, что они сделают и милицию, потому что полиция какое-то такое нерусское, понимаете? Оно не русское. И вот эти пенсионеры, которые радостно ностальгируют в пионерском лагере, я хочу вам вот что рассказать. Я хочу, чтобы вы, во-первых, посмотрели на эту фотографию. Это крестьяне. И вам покажется, что это снимок какого-то там 1875 года или 1901. Ничего подобного. Значит, для начала давайте вспомним, что Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос в 1961 году. Еще раз, мы все знаем эту дату и запомним эту дату. 1 июля 1966 года в колхозах впервые выдали зарплаты деньгами. До этого крестьяне работали за трудодни, то бишь как рабы за еду. Паспорта и право переезжать в другую местность сельское население получило только в 1974 году. То есть я в 71-м закончил школу, но я про это вообще ничего не знал, как они там живут. Молоко, мясо есть, все в порядке. Ну, мясо, ну, короче, вы понимаете. Хлеб есть, все хорошо. То есть в 74-м году туалетную бумагу, как вы помните, начали выпускать в 76-м. А эти чуваки танцуют, и им хорошо. И вот автор, который выложил это, пишет, а теперь можно послушать про дешевый, но самый вкусный пломбир. Пан Почковский пишет. Первый ощутимый результат наступления на Харьков, русских, это коллапс здравоохранительного сектора русского Белгорода. Все больницы города переполнены героями, в кавычках. Коридоры больниц забиты ранеными и умирающими. Не хватает не только палаты врачей, но и медикаментов. Естественно, они не подтягивают туда вот эти полевые госпитали и так далее. Им не надо это, я не знаю. Сегодня умер один знаменитый человек, которого я хорошо знал. Мы с ним не были особо дружны, но это такой знаковый человек для украинской журналистики. Да, Мик Гаджер, наверное, так. Сегодня умер основатель и глава агентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко. Я хочу вам сказать, что это был негромкий человек, это, но умный и профессионал. Умный профессионал. Таким мы его и запомним. Он выпустил целую плеяду замечательных журналистов в том смысле, что они работали в его агентстве и после этого уходили там в другие места работать, но это была школа. Это была школа. Вот Александр Мартыненко. Очень, ну, почему не ловит резкость? Может, потому что он умер уже. Такая довольно... Он относительно молодой умер. Это крайне неприятно. Пишет политолог Олеся Яхно. Блумберг, перевожу. Сегодня министры финансов стран G7 планируют сегодня подписать коммюнике, в котором будет сформулирована основа для использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. То есть они не решаются отдавать сами деньги, но они нашли хороший ход. Я вам вчера говорил, в общей сложности по европейским деньгам это 4,3 миллиарда долларов. Они не трогают основную сумму, чтобы не было исков. А вот проценты, они нашли юридическое решение для процентов. То есть агрессор, они там нашли определенные статьи, агрессор не должен зарабатывать. Понятно, да? Правильное решение. Ксения Ларина написала, для меня это необычно, неожиданно. Пишет, полку старых мудаков прибыло. Эрик Клэптон, ну, вы знаете, выдающийся рокмен, человек эпоха, блистательный гитарист, блистательный автор песен, переживший жуткую трагедию в своей жизни, когда прямо на его глазах из его квартиры на каком-то 155-м этаже выпал его маленький сын, и он был в депрессии, потом, ну, в общем, короче, как-то восстановился и так далее, но зачем это? Эрик Клэптон, мало того, что размахивает гитарой в палестинских цветах, это правда, он еще на концертах исполняет сочиненную им инструментальную композицию, посвященную Газе. Называет войну в Украине СВО, солидарен с леваком-экстремистом Роджером Уотерсом, вы знаете, это Pink Floyd, и не прочь выступить с ним на одной сцене. Он обожает Россию, выступал там, собирался еще, но продюсеры предпочли отменить намеченное выступление, в частности, в Питере. Он говорит, что всегда любил Россию, русскую музыку, в восторге от интервью Путина Карлсону, особенно от того, как Путин излагал ему историю России. Так что, резюмирует Ксения Ларина, своей гойды везде хватает. Бывшие кумиры. Ну, музыку я его любил и люблю. Он не является моим фаворитом. Но это такой высокий класс, такая история музыки. Ну, а то, что он так себя ведет... Ну, помните, я вам говорил, что надо уметь отделять их музыку от их личности. Потому что иначе мы с вами просто загнемся. Понимаете, как это совмещается? Вот так вот это совмещается. Ну, вы знаете, сейчас я вам скажу. Это не самое отсюда важное сообщение. Короче говоря, написали донос на Гришу Остера, что... Его «Вредные советы», знаменитая книжка, которая переиздается вообще миллионными тиражами, миллион раз. что ее надо убрать, потому что там рисунки, дискредитирующие, пропагандирующие и так далее. Я, может быть, завтра вам подберу, но где-то у меня тут есть. Так по поводу... Вы знаете, что у него вредные советы, советы наоборот. И Кисичев написал пародию. Если в Красноярском крае вредные советы разом запретить и уничтожить, то полезней станет всем, потому что мы советы строим новые повсюду, а других советов остер нам не надо, хоть убей. Абсолютно правильно написал. Абсурд. Я пытался дозвониться ему сегодня, но не смог. Он живет где-то в Латвии, мы давно с ним не общались. Когда я в Москве был, мы были дружны. Все. Ну, печальные всякие новости. Пакета помощи от США на 61 миллиард долларов в Украине хватит только на оборону до конца года, сообщает BBC. Для более сложных и дорогостоящих наступательных операций по деоккупации захваченной территории этого не хватит. В своей статье британские журналисты отмечают, что в Украине растет разочарование от нерешимости и непостоянности стран Запада во главе с США, приводя цитаты Зеленского, который обвинил союзников в том, что они боятся, что Россия проиграет войну и хотят, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Вообще Зеленский сегодня сказал довольно жесткие слова. Я сейчас попробую вам прочитать этот текст. Пишет его военкор, но он пишет это для своих, и поэтому там каждое второе слово мат. Кроме того, я некоторые термины не понимаю. Он пишет о корейских снарядах. Черт побери, этих корейских снарядов, эти куски говна делали безрукие, безногие инвалиды с синдромом гидроцефалии, у которых из подручных средств производства были только руки, растущие из задницы. Эти косоглазые, извините, это он пишет про Северную Корею, не освоили такую нехитрую, но такую важную часть снаряда, как юбка, из-за чего этот кусок склизкого говна приходится брать, как будто ты берешь за задницу свою любимую женщину после 5 лет разлуки. Ну, извините, так написано. Стрелять с этого куска сумрачного северокорейского гения можно только с веревки и с броником. Почему? Да потому что это хтоническое дерьмо может разорвать к чертям не только украинца, но и твою собственную пушку. И самое важное – солидол. Ох, черт, солидола эти корейцы не жалели. Эти снаряды просто обмазаны сверху донизом этим солидолом, и его надо счищать. Чем? Тряпкой и солярой. Зачем? Чтобы это дерьмо уже через выстрел не сделало из ствола мочеточник хронического алкоголика с простатитой и аденомом простаты. Извините, вот так он, так сказать, да? Та же фигня с зарядами. Все сделано через очко дьявола, в котором, видимо, эти снаряды и существуют. Развесовки идут каждый раз разные. Все стенки облеплены бумагой, видимо, из северокорейских политических газет за 87 год. И обильно смазаны дрестотами Ким Чен Ира тех же лет. Пробка заряда также сделана, как обычно, ни веревки, ничего. Короче, человек, ответственный за поставки этой фигни... Ой, спасибо диджей Олесио за Власюк. Спасибо вам большое за донат. Короче, человек, ответственный за поставку этой фигни, недостойный называться снарядами и зарядами, явно является представителем ЛГБТ с явным уклоном в сторону жесткого БДСМ. Как иначе объяснить, почему эта фигня вообще у нас оказалась, я не знаю. Я выговорился. Спасибо за внимание. Пойду ромашку себе заварю, надо нервы лечить. Я считаю, что очень хорошо. По заявлению Гламкова в ССУ Александра Сырского, он подписал документы, разрешающие нахождение французских военных инструкторов в украинских учебных целях. Он сообщил, что вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел онлайн-переговоры с министром обороны Франции Себастьян Лекорню. Короче говоря, вот, так сказать, это немножко движется. Понимаете? Конечно, оно не быстро движется. Ну, конечно, я должен вас порадовать. Вы помните, как они сотнями, тысячами, миллионами уничтожали американские танки и так далее. Ну, вот газета «Деловой Петербург», и вы, я думаю, прочитаете заглавие. Вы можете прочитать заглавие. Называется так. Уничтожаем F-16 пачками. Ну, интересно, чего пачками? Потому что, как вы знаете, нет пока ни одного F-16. Ну вот, понимаете, то есть такой крикливый интернет-заголовок. Эльвира Содик. Живет в Белгороде. Ненавижу Украину. Горите в аду. Что вы сделали с моим городом? За что вы Белгород убиваете? Мы и так на улице уже не выходим, не гуляем, не смеемся. Вы нас теперь в своих домах убиваете? За что, твари? Я не шучу, так и написал. Неведение всегда свято. Ну, если вы находитесь в России и хотите пристроить, например, в МГИМО, что когда-то было престижно, Институт международных отношений, своего сыночка, особенно если вы ветеран. Итак, Московский государственный институт международных отношений МГИМО, только не падайте, открыл набор на обучение информационному противоборству. Информационному противоборству. Под этим подразумевается, дальше цитата, такая же убойная. Решение нетривиальных международно-политических задач, отвечающих интересам политики России. Нетривиальных. Слово нашли. Среди обязательных дисциплин, обучение, кстати, платное, 24 абитуриента. Среди обязательных дисциплин – исторические основы внешней политики России, стратегическая разведка, лоббизм, основы практики информационного воздействия, а также курс о прикладном аспекте информационных войн. Ну, просто фотография, значит, молодой человек, молодая гвардия, и написано «Враг, запомни, мы все сейчас Путин». Ну, возможно, это монтаж, но вот эту вот картинку я имею в виду, где молодой человек стоит с молодой гвардией, который, может, уже сейчас в мешке. Это я помню. Хороший коллаж, напоминающий о бренности жизни. Сегодня появилась некоторая фантастическая версия. Ну, давайте скажем так. Что может сделать Россия? Для начала мирных переговоров Россия может назначить из-за нелегитимного Зеленского любого человека, выборы президента. Ну, например, вот эти вот территории, которые они захватили, они проводят выборы президента, поскольку по Конституции, как они считают, он Зеленский нелегитимен, поэтому Верховная Рада не хочет проводить выборы и так далее, диктатура, ну вот это все фа-фа-ля-ля. И они могут провести выборы. Они проведут выборы, и будет какой-то Аксенов или неважно кто. Вот он будет президентом Украины и будет как, ну, такое двоевластие, как бы, как они рассчитывают. И вот вы, наверное, помните, люди среднего и старшего поколения помнят, особенно старшего поколения, потому что он потом куда-то исчез, а теперь, оказывается, он жив. Николай Стариков, помните, такой угрюмый русофил, ненавидящий, ну и так далее. Мирный договор со стороны Украины может подписать Янукович. Ни у кого на Украине нет легитимности, кроме Януковича. Путин во время своего визита сказал, что вся легитимность нынешней украинской власти истекла, и с этим согласна Конституция Украины. Ну, она не согласна, но ему все равно. Легитимность всей этой постмайданной власти, она отталкивалась от государственного переворота, то есть нарушения закона. А до этого единственным легитимным правителем был Янукович. Поэтому единственный, кто может подписать какое-либо соглашение, это Янукович. Он может это сделать в рамках исполняющего обязанности президента. Ну, флаг вам в руки. То есть, я совершенно не возражаю. Представим себе, что они назначают там выборы Януковича, неважно кого, Януковича, Старикова, все равно, Азарова. Вот они назначили выборы. И единогласно с 148% набирает Янукович. И Янукович становится исполняющим обязанности президента Украины. Хорошо, но я задаю вопрос, и что из этого следует? Ну, то есть, как бы, вот Татьяна Швец пишет, в стране дураков кипит работа. Ну, как бы, что произойдет после этого? Может произойти следующее, они подпишут мирный договор. То есть, русские перестанут стрелять. Очень хорошо. Русские перестанут, украинцы нет. Ну, то есть, понимаете, ну, вот такое вот. Вот симпатичный молодой человек. Видите, такой боец. В городе Усть-Куте Иркутской области 18 мая Наташа Чеснокова, спасибо вам большое. Я увидел ваше сообщение и ваше предложение. В городе Усть-Куте Иркутской области 18 мая с почестями похоронили 44-летнего Анатолия Харитонова. Он погиб в Украине в марте. В местной администрации заявили, что он самоотверженно и мужественно защищал родину, поэтому им будут гордиться. Гордиться тем временем особо нечем. В 2013 году этот герой получил 10 лет тюрьмы. Харитонов избил сожительницу, задушил ее шнурком из электроудлинителя, затем изнасиловал труп баллоном от лака для волос. Ну, вот такой герой. Почил в Бозе. Давай. Почему бы и нет? Удивительная история происходит с Яндексом. Вы знаете, что депутаты Государственной Думы, вот это Алиса и Маруся, вот эти два искусственных интеллекта. Так вот, что такое война? Вы удивитесь. Глава Совета по правам человека, это смешно, при президенте Фадеев раскритиковал алгоритм работы виртуальных голосовых помощников. В ходе выступления Фадеев возмутился, что голосовые помощники отказались отвечать на вопросы, чей Донбасс и что случилось в Буче. Значит, он говорит, я думал, что это будут жесткие пропагандистские ответы, но нет, мнение с одной стороны, с другой стороны есть дискуссия. Довольно обтекаемо, но ответ есть, если писать. А наши новые инструменты почему стесняются давать ответы? Это не вопрос цензуры, это вопрос отношения нации к своей истории, важнейший идеологический вопрос. То есть информация не важна, важна пропаганда и здесь. То есть ты спрашиваешь у Алисы, Алиса, почему началась война с Украиной? Алиса, во-первых, не война, к вам уже едут, а специальная военная операция. А во-вторых, вы же прекрасно знаете, что они хотели напасть на Россию, фашисты, ну и так далее. Просто это поразительно, удивительно. Все должно быть подчинено. Теперь я вам прочитаю интересную вещь с другого источника, потому что я ее специально для вас держал. Душно, надо было окно открыть. Александр Морозов. Давайте поговорим с вами об общественных настроениях в России. Сосредоточьтесь. Это последний сложный текст, после этого научные новости и стих. Стихов много, выберу хороший. В России есть пять общественных настроений в отношении окончания войны. Первое. Массовое настроение среднего класса. У нас конкретные задачи. Мы тут быстро занимаем нишу производства мебели после ухода IKEA. Завершаем большое исследование, внедряем облачные технологии. Не будем говорить о политике. Мы все равно не влияем на принятие решений в этой сфере. Не надо трепать языком. Нас прослушивают, повлиять не можем. Можем только испортить жизнь себе и близким. В этой среде выработан особый набор слов, чтобы в публичных выступлениях обозначать контекст своей деятельности, избегая слова «война». В условиях геополитических рисков, в ситуации ограничений и так далее. При более глубоком дружеском разговоре многие в этой среде описывают нападение на Украину как ошибку, исправить которую все равно невозможно, не о чем говорить. Война закончится неизвестно когда, а даже и закончится, санкции не отменят, конфликт с Западом навечно. Надо жить и работать, и не морочиться всем этим. Символическая фигура этой позиции, например, Герман Греф. Вторая позиция. Часть среднего класса реально инфицированная геополитикой. Считают, что война идет тяжело, но искренне понимают и принимают аргументацию Путина. Запад всегда хотел нас уничтожить. Если бы Путин не принял решение атаковать в 2022 году, то потом было бы сложнее это сделать. Итогом войны вслед за Путиным они видят новый договор о глобальной европейской безопасности, в котором будет зафиксирован новый мировой порядок, расклад. Убеждены, что надо воевать во всех формах, на фронте, гибридно, пока Украина не будет сломлена и пока Европа не признает, что это зона безусловного господства России. Символическая фигура – Патрушев. Геополитики. Часть среднего класса, близкая к предыдущей, но с дополнительной аргументацией на базе православия или ислама. реально убеждены, что Россия – последний оплот цивилизации, Россия – это катехон, мир движется к гибели, и только Россия его спасает. Войну с Украиной считают предвестием последней схватки с Западом, с сатаной. Символическая фигура, например, миллиардер Малафеев. Эсхатологи, сейчас поймете. Сторонники, четвертое, сторонники перемирия без условий. Главная тема в разговорах. Гибнут люди с обеих сторон, всех жалко, какой смысл в этих жертвах. Украинцы гибнут, наши гибнут. Чем дальше, тем хуже. Неужели невозможно это остановить? В этой группе, как правило, отмечено в одном из последних социологических исследований, происходит переложение ответственности на Зеленского. Почему он не хочет перемирия? Если бы не Зеленский, давно уже договорились бы. Символическая фигура – Явлинский. Ну и пятое, последнее. Пацифисты. Распространенное, главное, как-то пережить этот кошмар. Распространенное среди гуманитарной части среднего класса настроение, которое основано на адекватном понимании того, что Путин преступник. Будет вести войну вечно, возможно, и ядерный удар нанесет, потому что сумасшедший. Война с Украиной – это агрессия, страной правит банда, возможно, так было и всегда. Сделать ничего невозможно, обстоятельства не позволяют уехать, надо пытаться жить, даже без надежды дожить до светлых дней. Обращение к аналогам социального поведения в прошлом. Жить, не привлекая к себе внимания на даче, заниматься переводами, репетиторствами или вообще выйти на пенсию. Символическую фигуру не будем тут называть. Вот такие пять категорий. Это абсолютно правильно. Потому я вам всегда читаю Морозова, потому что это... Это правильно. Он глубокий, спокойный. И он все раскладывает по полочкам. Ну, теперь более легкое. Перевожу с украинского. Пишет солдат. В предыдущем подразделении, где я служил, за Украину бились, ну, вы знаете, у них прозвища, Иисус и Сатана. Сейчас в моей роте, которую называют Серафимы, воюют одновременно и Сатана, и Дитько. Украинцы, помогите мне с переводом. Дитько, я не помню точного перевода. Прекрасные воины. Но оцените иронию. Здесь Эрфан Кудусов, замечательный мой приятель, пишет, к этому еще нужны шайтан и иблис. Шайтан и иблис. Ну, черт, да, сатана и черт. Дитько б тебе побрав. Ну, то есть черт бы тебя забрал. Смешно. Написал Алексей Рощин. Вот послушайте, Россию ведь пытались очень многие осмыслить. Крестьяне. Вчера на стриме меня спросили, что такое крестьянское сознание. Я там что-то долго объяснял, а тут вдруг обнаружил стих Некрасова как раз об этом. Там стыдно будет унывать и предаваться грусти праздной, где пахарь любит сокращать напевом труд однообразный, его ли горе не скребет, он бодр, он за сахой шагает, без наслаждения он живет, без сожаления умирает. Его примером укрепись, сломившийся под игом горя, за личным счастьем не гонись. И Богу уступай, не споря. Я не хочу так жить. Я так жить не хочу. Ну, если я вам покажу вот эту фотографию, вы вряд ли догадаетесь, кто это. Ну, такой какой-то молодой человек. Это Стивен Спилберг. Ну, а Питера Фалька, который играл Коломбо. Кто еще не посмотрел Коломбо, тот просто еще просто не видел кино. Коломбо – это альфа и омега детективного сериала. Это абсолютно гениальное кино, сериал. После выхода двух первых фильмов «Коломбо» режиссерское кресло предложили молодому и никому неизвестному начинающему режиссеру Спилбергу. Но сам Питер Фальк был против кандидатуры Спилберга ввиду его молодости и неопытности. Он еще просто не знал, что Спилберг снимет такие хиты, как «Челюсти», «Инопланетянин», «Парк юрского периода» и другие. Тогда продюсеры Линк и Левинсон предложили Фальку посмотреть работы молодого режиссера. На тот момент он не выпустил ни одного фильма, а работал лишь режиссером эпизодов в сериалах. После просмотра работ Спилберга Питер Фальк был настолько впечатлен работой молодого режиссера, что дал добро на его кандидатуру и сказал, что Спилберг слишком уж хорош для фильма про Коломбо. В итоге режиссером третьего эпизода стал именно Спилберг, режиссерские приемы которого потом использовали режиссеры других эпизодов сериала. Вот такая вот, знаете, вот. Если я сейчас спрошу россиян, какой самый популярный артист в Ютубе, в русском, певец, вы никогда его не назовете. Вы будете называть там Киркоров, не знаю, Шаман и так далее. Ничего подобного. Это Ютуб, это по большому счету, и по-настоящему, без пропаганды, самый популярный артист в каждой европейской стране на YouTube за последние 12 месяцев. Значит, как сделана картинка, вы понимаете, да? Вот страны и вот популярные певцы по YouTube. И видите, вот где зеленое, там какой-то чувак с бородкой, в очках, в кепке. И вы подумаете, что может это что-то. Нет. В России это, оказывается, некий Ислам Итляшев. Жанр его творчества определяет как кавказский шансон. Самый известный альбом «Воровал и буду воровать». Клип посмотрели 107 миллионов раз. Ну, теперь чуть-чуть пошутим и к стиху. На винном складе умер дегустатор, и менеджер стал искать человека, который бы выполнил эту работу. Пришел грязный пьяный старик, подал заявку на эту должность. Менеджер задумался, как от него избавиться. Ему дали попробовать бокал вина. Старик попробовал и сказал: «Это трехлетний мускат, приготовленный из винограда, собранного в северной части региона, выдержанного в стальной бочке. Это некачественно, но приемлемо». Правильно сказал начальник. Правильно сказал начальник. Еще один напиток. Это 8-летний каберне, собранный в горах к югу от региона, выдержанный в бочках из американского дуба при температуре 8 градусов. Ему все еще нужно 3 года, чтобы достичь высочайшего качества. Абсолютно правильно. Третья чашка. Мария Вестен. Ух, боже, какой донат. Спасибо вам большое. Абсолютно правильно. Третья чашка. Это шампанское, приготовленное из высококачественного и эксклюзивного винограда Пино Блан, спокойно сказал пьяница. Директор не мог в это поверить. Он подмигнул своей секретарше, чтобы она что-то предложила. Она вышла из комнаты, пошла в туалет и вернулась с чашкой мочи. Алкоголик попробовал. Она блондинка, 26 лет, здорова, на третьем месяце беременности. Если мне не дадут должность, я говорю, кто отец. Тут же взяли. Хорошая. Я люблю такие вещи. Я же для вас приготовил свежего орлушу. Вот, смотрите как. Напоследок, я шел через новости, пишет Иван Яковина. Путин реально не понимает одну важную вещь. Чем громче он говорит о том, что в Украине у кого-то, в данном случае президента, нет нелегитимности, тем активнее предмет его ненависти этой самой легитимностью полнится и наливается. Когда Путин говорит, что у Зеленского плохо с легитимностью, он затыкает рты всем потенциальным критикам украинского президента внутри страны, которые, возможно, и хотели бы что-то такое пробурчать, но теперь точно не станут, лишь бы не оказаться в одной команде с Путиным. Абсолютно правда. Думаешь, дело в том, что он привык к российской ситуации, где он и только он может решать, где, кто и на каких условиях может занимать то или иное место. Он считает себя абсолютным мерилом легитимности и экстраполирует свое ощущение на Украину и не понимает, что при этом достигает результат ровно противоположный. А вот теперь... я вам, по-моему, читал его корабли. Но давайте я еще раз прочитаю. Я, по-моему, вам читал, но это замечательное стихотворение. И если я вам даже это читал, то достойно прочитать его еще раз. Вы сейчас поймете. Он замечательный. Замечательный поэт, просто, просто офигенный. Значит, он стоит как бы на... Стоит и провожает корабли, которые уходят в море. Послушайте, как это сделано. Просто. Утро было пасмурным и хмурым, вдаль, в туман, подальше от земли. От причала мировой культуры уходили в море корабли. Первым, ощетинив грозно пушки, ржавой чешуей, как жар горя, гордо шел авианосец Пушкин. В трюмах 33 богатыря. Следом на войну и мир готовый, с сизой дыма бородой кустой, крейсер плыл огромный, но не новый, граф Лев Николаевич Толстой. А за ним кильватерной полоской три эсминца, всем внушая страх, Бродский, Маяковский и Чайковский. Медленно плыли, медленно плелись на всех парах. Чайки на лету лишались чувства, мухи отделялись от котлет, видя баржи русское искусство, Достоевский, Горький и балет. В родину и скрепы крепко веря, оркестровый загрузив десант, шел за ними Гергиев Валерий, на носу неся гвардейский бант. В каждый порт, входившие без страха, ласканные славом и рублем, посланы по направлению за военным русским кораблем. Как же мы из вас им вслед рыдали, родненькие, вас-то, вас за что? Вас же всей планетой почитали. С кораблей не отвечал никто. Словно бог войны великолепен, в триколой раскрасивший трубу, уплывал Захар Прилепин со сквозной пробоиной во лбу. Альбатрос над серым морем носится, глядя, как идет красив толков, бесанок, герой-оскароносец с именем Никита Михалков. Строй неровный, но довольно длинный, золоченный, словно образа, проходя вдоль острова Змеины, вдаль отвел стыдливые глаза. Без оркестров тихо и понуро, чуя, что давно пробито дно, уплывали русская культура, русский цирк и русское кино. Гордость, славу, символы державы, испытавший вдруг крутой облом, провожал в поход орел двуглавый, сломанным под Харьковом крылом. Ну, имеется в виду вот то наступление на Харьков, которое было тогда. На последней лодочке Герасим тупо вез топить свое муму и мычал. Я русский, я прекрасен, и за что мне, не пойму. Это надо было сесть и написать. Да, бесогон, бесоног. А вот Орлуша. И он прекрасен. Несколько слов в завершении. Конечно, я очень тревожусь за то, что будет в Украине. Я не знаю, что будет. Зеленский сегодня сказал довольно жесткие слова. Может, их и не надо было говорить. Он сказал, у меня иногда создается такое ощущение, он два жестких слова сказал. Может быть, и не надо было это говорить. Во-первых, он сказал так. Я, конечно, не верю в это и, говорит, никогда не поверю. Но у меня, говорит, создается ощущение, что был какой-то сговор между Западом и Россией. Типа вы нас не трогаете, а мы, ну, в общем, короче говоря. Он говорит, я категорически отказываюсь в это верить. Но по действиям Запада иногда создается такое ощущение. Это первое, что он сказал. А второе, то, что он сказал, оно несколько несправедливо. Значит, он, давая интервью, сказал такую вещь. Свежее интервью. Он сказал, что если президент Байден не приедет на форум мира, то Путин будет аплодировать стоя. Не знаю, стоило ли это говорить, потому что, мне кажется, что нельзя Байдена затягивать во все. Он американский президент, а не украинский. И Какая здесь важная история? Мне кажется, что Путин будет аплодировать стоя при одном условии, если не будет западного оружия. Понимаете? И тогда будет аплодировать не только он, но и Венгрия, и Фица, и все-все, Ким Чен Ын, Си. Поэтому я понимаю эмоционально Зеленского, но мне кажется, что пока еще он в дипломатии, в настоящей дипломатии, он делает первые шаги. А ведь Байден не отказался ехать. Они просто решают. Они еще не сказали, и Зеленского это обижает. Они даже не сказали, будет ли кто-то. Ну, конечно, будет. Это понятно. Но так давить, не знаю. Я хочу вам сказать, что вот у меня сейчас такое ощущение, я не знаю почему, как будто я строил пирамиду Хеопса, так я устал. Просто сползаю. Пойду-ка я, как говорили нам пионервожатые в пионерском лагере, по горшкам и в люльку. Попрошу напоследок, что и обычно, пожалуйста, посмотрите, подписаны ли вы. Видите, я свой долг выполняю. Я, вот сейчас мы работали час 17, и все было наполнено информацией. Я со своей стороны делаю все, что необходимо. Делайте и вы, а именно, посмотрите, пожалуйста, подписаны ли вы на канал, раз. Если не подписано, подпишитесь, расскажите, пожалуйста, своим друзьям, что есть такой канал. Поставьте, пожалуйста, лайки, их очень тяжело из вас выдавить. И последнее, бросьте свои донаты, если можете. Ну, а как подписаться на мою книгу? Смайлики, книжка Матвея Гонопольского, автобиографическая. Вы можете прочитать внизу. Напишите письмо Роберту, и он возьмет все это дело в работу. Нам осталось, мы завтра с Робертом разберемся по поводу высылки оставшихся вот этих книг, которые мы не отправили еще в силу там технических обстоятельств. Все получат книги, кто их заказали. Спасибо вам большое, я вас благодарю. Завтра среда, я думал четверг. Мне так хочется быстрее к выходным, но... Счастливо. Любим друг друга.